Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершение кампании «Один день, одно имя» Алексей Гаскаров. Всемирный день свободы прессы. У России плохие рейтинги. Почему чешский посол не может уехать в Братиславу? Греки готовятся к православной Пасхе. Таковы главные темы дня пятницы 3 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Завершается подготовка к двум массовым акциям гражданских активистов в Москве. Весенний марш свободы состоится в воскресенье 5 числа. Спор между ее организаторами, так называемым экспертным советом оппозиции, и организаторами митинга на Болотной площади 6 мая так и остался неразрешенным. Объединить усилия и договориться об одной дате протестной акции они не смогли, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Начнем с воскресной акции, шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади. Вот что рассказал в интервью «Свободе» один из ее заявителей, глава общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.
5 мая состоится шествие, марш по тому же пути, что был год назад. От Якиманки, Калужской площади, до Болотной площади. А на Болотной площади состоится митинг. Начало сбора участников в 16 часов. 17 – начало шествия, и с 18 до 20 – митинг на Болотной площади. Это шествие никак не является альтернативой, либо какой-то спойлерской акцией по отношению к митингу. Во-первых, это разный формат. 5-го – согласовано и шествие, и митинг, а 6-го – согласован только митинг. 5-го – это выходной день, 6-го – это рабочий день. Понятно, что большое количество участников протестного сообщества, большое количество людей, участников протестного сообщества, не сможет пойти в будний день, тем более, что там начало в 6 часов вечера. Поэтому мы всех приглашаем пойти на шествие и поддержать шествие и выразить свою гражданскую позицию против того, что творится у нас в стране с преследованием политических заключенных, с отсутствием политических свобод и так далее. И мы ни в коем случае не расходимся идеологически с большинством организаторов митинга 6 числа. Наш марш свободы, как мы его называем, организуется экспертным советом оппозиции. Это орган, который осуществляет деятельность в виде общественного объединения, и состоит он в основном из бывших кандидатов в Координационный совет. Но, тем не менее, нам есть что предложить. Мы считаем, что Координационный совет оппозиции, к сожалению, не смог за полгода провести ни одной массовой акции. На последнюю массовую акцию, которую проводил Координационный совет оппозиции, пришло около 1000-1500 человек. Полгода – это достаточный срок, чтобы уже сделать выводы о эффективности их деятельности. А массовая акция, которая проводилась просто гражданскими активистами, не напрямую Координационным советом, например, марш против подлецов, собрал десятки тысяч человек. Я всех призываю пойти и на шествие 5-го, и на митинг 6-го.
Сколько человек смогут участвовать в шествии и митинге, если исходить из согласованной заявки, и как все будет организовано?
Марш свободы согласован на 10 тысяч человек. Но мы поговорили с представителями мэрии, с представителями МВД о том, что если пойдет большее количество участников, то никаких препятствий чиниться не будет. Мы оговорили вопросы безопасности и вопросы пропуска участников акции. В частности, будет установлено в два раза больше рамок металлодетекторов, 24 вместо 12, как было в прошлый год. Оцепление будет растягиваться, мы это тоже оговорили с представителями МВД. Если людей приходит больше, чем ожидалось, то вот эти вот цепи оцепления, они, соответственно, растягиваются и пропускают всех. Я вот буквально только что вернулся с места. Мы с представителями МВД, с представителями управы сегодня прошлись сами пешочком от Октябрьской площади до Болотной по всему маршруту следования. Осмотрели все места. Будет организовано по ходу движения контрольно-пропускные пункты со всех переулков, но они будут работать только на выход. И на вход для представителей там прессы. А мы, значит, оговорили все вопросы безопасности. То есть никаких дорожных работ, никакого разбора асфальтового покрытия по месту следования не будет. Соответственно, никаких кусков асфальта валяться тоже не будет. Далее, никакого сужения потока тоже не будет. Вот этого знаменитого бутылочного горлышка напротив кинотеатра «Ударника» при входе на саму площадь не будет в принципе. То есть все вопросы проработаны. Мне сейчас не в чем упрекнуть ни московские власти, ни мэры Москвы, ни представители МВД. Они пошли нам навстречу по всем вопросам. И мы всего, что хотелось, мы добились.
Говорил организатор оппозиционной акции 5 мая Михаил Аншаков. Несмотря на его заверения в отсутствии кремлевского следа в воскресной акции, организаторы митинга на Болотной площади в понедельник, 6 мая, по-прежнему выступают в адрес Аншакова и его соратников с резкой критикой. Но предстоящая в понедельник акция оппозиции держит власти в напряжении. Иначе не объяснить, почему у станции метро «Марьина Роща» полицейские решили проверить документы у Ирины Калмыковой, активистки Левого фронта. По ее словам, от окружающих ее отличала только наклейка на сумке с призывом выйти на митинг 6 мая 2013 года.
Я всегда хожу, у меня наклейки на сумке есть и на кофте. Обозначает свою гражданскую позицию. И когда я приехала на работу, я на рынке торгую, я разложила товар, дошли двое сотрудников полиции, задержали меня, сказали, что кто-то им позвонил, сказал, что я расклеивала или раздавала листовки, раздавала листовки, и забрали меня в отделение. Они мне начали говорить, что я подрываю систему, что я не должна носить значков, что должна держать дома, и всякие такие вещи, которые никак по праву мне, по закону не могут предъявить. Меня выпустили, я написала заявление на них, что я потеряла работу, а они превысили свои полномочия, и пускай тоже их уволят с работы.
Ирину Калмыкову, активистку Левого фронта, сегодня полицейские задержали в центре Москвы лишь за то, что женщина поместила на сумку наклейку с призывом прийти на акцию 6 мая в память о событиях годичной давности на Болотной площади.
Рассказывала Евгения Назарец. 5 и 6 числа пройдут также специальные оппозиционные акции в Петербурге. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская продолжит тему.
Петербургские оппозиционеры долго колебались, каким образом отметить годовщину событий на Болотной площади в Москве. Можно было устроить акцию накануне 5 мая, но это не просто воскресенье, а Пасха. Этот день многие предпочтут провести иначе. 6 мая – понедельник, рабочий день, поэтому шествие вряд ли возможно, так что решили остановиться на митинге на Марсовом поле. Время все равно не очень удачное, после длинных майских выходных, за которые нетрудно забыть о делах. Поэтому оппозиционные активисты решили провести еще одну веселую, жизнерадостную информационную акцию на Невском проспекте 5 мая. Точкой сбора активистов-участников акции станет штаб на Невском 154, где каждый сможет получить футболку, а также листовки и воздушные шары для раздачи. Забирая атрибутику, активисты отметят на большой схеме Невского проспекта зону, которая будет закреплена за ними на время акции. Болотное дело касается всех, кто хочет быть гражданином свободной и развитой страны. Чрезвычайно важно, чтобы в годовщину событий на Болотной площади тысячи новых людей узнали о беспрецедентном по охвату и масштабности судебном процессе государства против своих граждан. 6 мая на Марсовом поле состоится согласованный митинг «Болотное дело – дело против всех нас». Беспорядков на Болотной не было. 6 мая ОМОН избил мирных граждан, написано в агитационной листовке. Говорит один из организаторов обеих акций, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
1 мая днем будем на Невский проспект, мы заготовили футболки, шары, листовки, флаги. И такой формат, знаете, не митинга, именно по Невскому будем организовывать массовое и надеяться на большой приток людей.
Но главная акция – это митинг 6 мая на Марсовом поле.
Я считаю, что самая главная мысль, которую мы должны донести до людей 6 мая – это о том, что пропаганда, которая идет о том, что там были беспорядки, что люди нападали на полицию, не так. Самое главное, это произошло 6 мая на Болотной. Власть кинула против мирных людей ОМОН и избила мирных граждан, которые вышли на мирную согласованную демонстрацию. ОМОН выступает в поддержку узников 6 мая. Но самое главное – донести правду. Потому что сейчас всеми способами нас пытаются говорить, пытаются сказать, что люди, которые ходили, были какими-то там хулиганами, дебоширами. Но на самом деле там еще были обычные граждане, и разницы между ними и людьми, которые живут обычной жизнью, никакой нет. Эта мысль, мне кажется, самая главная. И, безусловно, мыслить в поддержку узников.
Андрей Пивоваров считает, что первомайские сводки ГУВД, в которых говорилось, что на улице Петербурга вышло 200 тысяч человек, намеренно завышены. Не исключено, что с целью потом сравнить эту цифру с числом числом участников митинга 6 мая и сказать, что народ поддерживает власть, а не оппозицию. В то же время не все оппозиционеры считают акцию 6 мая целесообразной, говорит депутат петербургского парламента, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я не думаю, что устраивать массовую акцию с интервалом в 5 дней – это продуктивно. На первомайскую демонстрацию у демократического Петербурга был специальный лозунг «Без политических репрессий и религиозного мракобесия». Тема освобождения политзаключенных и защиты, она звучала почти во всех выступлениях на митинге на Конюшенной площади. И давайте еще раз прийти практически за то же самое. Ну, наверное, энтузиасты какие-то придут. Но я не думаю, что это как-то дополнительно воздействует на власть, что-то способствует мобилизации наших сторонников. До концов, слишком часто звать людей на массовые акции, на мой взгляд, это неправильно. Это говорит просто к тому, что они отворачиваются от этих акций. Они превращаются в привычку, а этого быть не должно.
К тому же Борис Вишневский обращает внимание на то, что репрессии идут в России не первый год и не только в Москве, что гражданские активисты получили реальные сроки в других городах, и несправедливо забывать об этом, устраивая шум исключительно вокруг болотного дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 3 мая. В России завершилась акция «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Первоначально ее организаторы, комитет 6 мая, планировали завершить свое начинание 2 мая. И последним в списке из 27 фамилий значился обвиняемый в участии в массовых беспорядках Сергей Кривов. Алексей Гаскаров стал еще одним обвиняемым по болотному делу на этой неделе. Басманный суд Москвы арестовал его все по тем же обвинениям. Член Координационного совета оппозиции будет находиться под стражей как минимум до 28 июня. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
По словам адвоката Гаскарова Светланы Сидоркиной, после задержания статус ее подзащитного в течение нескольких часов менялся трижды.
Часу до 8 вечера, пока у нас все следственные действия, статус его трижды менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Чего нового в этом обвинении я не вижу. Оно такое же, как было предъявлено в отношении предыдущих 12. Что касается позиции Алексея, то он вину свою не признал. Он считает, что те действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц. Изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций. Он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по химкинскому делу.
В течение нескольких дней, прошедших после суда, Светлана Сидоркина не может встретиться со своим подзащитным. Более того, адвокату до сих пор неизвестно точное местонахождение Алексея Гаскарова.
Ну, я вот по этому поводу тоже сейчас озадачила следователя. Он мне обещал, что он все выяснит. Я ему пообещала, что если он ничего не выяснит, то я подниму шум на весь мир. Что он мне клянется, что он владеет информацией только то, что его отправили в матросскую тишину. Я его видела последний раз в зале суда, когда в отношении него избрали меру пресечения. И собиралась как раз пойти к нему в ВВС 30 числа во вторник. Но когда я туда пришла, мне сказали, что его перевели в СИЗО. Когда я позвонила к следователю, следователь мне сказал, что его перевели в матросскую тишину. Когда я приехала в матросскую тишину, сказали, что там еще не зарегистрирован, поэтому во вторник я к нему попасть не смогла.
Алексей Гаскаров 6 мая во время акции был избит полицейскими, о чем свидетельствует видеосъемка. Гаскаров даже подавал заявление в Следственный комитет, но правоохранители не нашли нарушений в действиях ОМОНовцев. Возбужденное почти год спустя уголовное дело против самого Алексея Гаскарова отличается от других дел узников Болотной, считает адвокат Светлана Сидоркина.
Я его задержание связываю с заинтересованностью прежде всего Центра по борьбе с экстремизмом, поскольку все доказательства относительно его виновности представлены именно ими. И я полагаю, что они выполняют заказ в отношении него как гражданского активиста. Но есть видео как таковое, но если вы видели на сайте СК это видео, то там есть человек, похожий на Алексея, но который совсем не совершает каких-либо насильственных действий. Последующий вот видеоматериал как раз свидетельствует о том, что его избивают, а не он кого-то избивает. То есть я полагаю, что появление засекреченных свидетелей обусловлено отсутствием доказательной базы в отношении этой всей.
Засекреченные свидетели до сих пор остаются засекреченными.
Я полагаю, что они засекреченными останутся до конца и судебного следствия. И, безусловно, мы будем заявлять ходатайство об их рассекречивании, но я полагаю, что поскольку они ложные свидетели, то поэтому они приобрели статус засекреченных.
Алексея Гаскарова в акции «Один день, одно имя» представляет его коллега по Координационному совету оппозиции, телеведущая Ксения Собчак.
Лиса. Я хорошо знала этого человека. Он выступал на моих программах и всегда был непримиримым борцом с существующим беспределом в нашей стране, при этом сохраняя трезвый рассудок, оставаясь на умеренных позициях, и всегда подчеркивал, что он против радикальных действий. Это не помешало оперативникам взять его в условиях настоящего маски-шоу. Алексея Гаскарова, по свидетельствам очевидцев, задерживали как настоящего террориста и боевика. На свободе у Алексея осталась девушка, с которой они должны были этим июлем пожениться. Одним узником стало больше. Это дело, которое будет продолжать набирать обороты, дело каждого из нас. И пока в нашей стране нет независимого суда, пока в нашей стране без суда и следствия любого человека могут назначить преступником, мы будем жить в том, что иначе нельзя назвать, как беспредел. Алексея Гаскарова опознал так называемый засекреченный свидетель. Кто этот человек? Как его имя? Говорят, так называемые засекреченные свидетели, которые оговорили Алексея, сотрудники центра Э. Алексей Гаскаров 28 мая подал заявление в прокуратуру о том, что он был жестоко избит ОМОНом 6 мая. Получается, что если тебя избили ОМОНовцы на мирной демонстрации, это прямой путь к аресту, содержанию под стражей и тому, что ты станешь политзаключенным.
Кинозащита уже подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на арест гражданского активиста. Кроме того, адвокаты Гаскарова уже начали подготовку документов для международных судов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вместе с Еленой Поляковской и продюсером Юлией Голубевой мы записали большую часовую программу «Узники Болотной. Коллективный портрет». Следите за сайтом и эфиром «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы», пятница, 3 мая. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый список врагов свободы прессы по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати. Девиз праздника в этом году «Не бойтесь говорить, обеспечение свободы самовыражения во всех медиа», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, чтобы привлечь внимание к принципу свободы выражения мнения, одному из главных положений статьи 19 Всеобщей декларации прав человека. И международные правозащитные организации приурочили ко Всемирному дню свободы печати специальные доклады. Комитет защиты журналистов опубликовал так называемый «Индекс безнаказанности 2013». Это ежегодный анализ, определяющий процентное соотношение числа нераскрытых убийств журналистов к численности населения страны. В список в этом году вошли 12 стран, среди них Ирак, Филиппины, Сирия, Сомали, Шри-Ланка и ряд других. Россия в этом списке занимает 9-е место. А «Репортеры без границ» назвали имена 39 мировых лидеров, которых организация официально считает врагами свободы информации. В их числе президент России Владимир Путин и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В релизе, распространенном «Репортерами без границ», приводятся наиболее яркие высказывания обоих президентов по поводу соблюдения права граждан на свободу слова в России и Чечне, после чего следуют комментарии, часто весьма экспрессивные, авторов документа. Итак, слова Владимира Путина, официальная версия. «Конституционное право граждан на свободу слова незыблемо и неприкосновенно», сказано в феврале 2013 года. И реальность, по мнению «Репортеров без границ», выдержки из текста с сокращениями.
Если бы нужно было описать Владимира Путина одним словом, то, безусловно, этим словом стал бы контроль. В течение двух первых президентских мандатов он выстраивал вертикаль власти. Средствам массовой информации не удалось от нее уклониться. Прямо или косвенно все национальные телеканалы в начале 2000-х годов вернули под контроль Кремля. С возвратом Путина в президентское кресло в мае 2012 года в рекордные сроки был принят целый каскад губительных для свободы информации законов. Были ужесточены ограничения для НКО, защищающих права человека. Законы в отношении несанкционированных акций, а диффамация, которую перестали считать уголовным преступлением в 2011 году, вернулась в Уголовный кодекс. Во имя защиты детства был принят черный список сайтов, куда федеральное агентство заносит пагубные веб-сайты, которые можно заблокировать без обсуждений какого-либо судебного разбирательства. Дума пока не готова останавливаться на этом пути. Бесконечное расширение понятия «государственная тайна» и «государственная измена», проект по запрету средств обхода онлайн-цензуры, тяжелое наказание за посягательство на чувства верующих.
Другие слова Владимира Путина, официальная версия. Активная, ответственная позиция СМИ, по-настоящему независимая и смелая журналистика, как никогда востребованы в России. Приветствие Союзу журналистов, апрель 2013 года. Мнение по этому поводу «Репортеров без границ».
Независимая журналистика в России, необходимая для выживания государства, это рискованное занятие. С приходом к власти Владимира Путина не менее 29 работников СМИ были убиты за их профессиональную деятельность. Нападения и покушения регулярно повторяются, поддерживаемые повсеместной безнаказанностью. Жертва беспощадного избиения в ноябре 2008 года Михаил Бекетов скончался, так и не увидев виновников, представшими перед судом. Мы до сих пор не знаем личности заказчика убийства Анны Политковской, так же, как и личности напавших на Олега Кашина и на Хаджимурада Камалова.
Слова президента Чечни Рамзана Кадырова. Деятельность СМИ должна быть более разнообразной. Телеканалам необходимо смелее запускать проекты, направленные на укрепление национальных чеченских традиций, моральных устоев общества. Газетам и интернет-изданиям посоветовал бы также пересмотреть свою информационную политику. Пресс-конференция для журналистов, апрель 2013 года. Комментарий «Репортеров без границ».
Президент не испытывает неудобства, диктуя СМИ их редакционную политику. Он даже создал функцию «куратор СМИ». Чтобы обеспечить верность себе при любых обстоятельствах, система также опирается на страх и деньги, приумножая число газет, финансируемых из бюджета республики, чтобы поддержать иллюзию процветания средств массовой информации.
Еще одно высказывание на той же пресс-конференции чеченского президента. «Если на страницах ваших газет будет публиковаться объективная критика, мы только будем это приветствовать и постараемся устранить пробелы в нашей работе». Мнение авторов релиза.
К сожалению, только чеченские власти знают, где граница между объективной и необъективной критикой. Те, кто осмеливается указывать пальцем на проблемы республики или критиковать правительство, получают предупреждения, быстро доходящие до прямых угроз и запугивания родственников. Личность президента является самым запретным табу. 1 апреля 2013 года Рамзан Кадыров, большой любитель социальных сетей, опубликовал в Инстаграм поздравительное послание независимой российской газете «Новая газета», которая отмечала 20-летие. Пользователям по-прежнему интересно, шла ли речь о первоапрельской шутке. Для защитников прав человека Рамзан Кадыров действительно несет долю ответственности за убийство репортеров «Новой газеты» Анны Политковской и Натальи Истемировой.
Это были выдержки из релиза организации «Репортеры без границ» в День свободы печати, назвавшей Владимира Путина и Рамзана Кадырова врагами свободы информации. В этом списке также президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Туркмении и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Ислам Каримов. Также врагами журналистов названы президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и высший руководитель Аятолла Али Хаменеи, лидер талибов в Афганистане и Пакистане Мулла Махамад Матамар и все вместе взятые пакистанские спецслужбы. Чтобы защитить журналистов всего мира от нападений и давления, необходимы усилия всего международного сообщества под патронажем ООН, заявил по поводу Дня свободы печати генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.
Насилие, которое мы осуждаем сегодня, подчеркивает важность плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью. Сам план и недавно принятая стратегия по его воплощению направлены на развитие сотрудничества между правительствами разных стран, региональными правозащитными, неправительственными и медийными организациями, а также структурами ООН.
«Совершенствование демократии во всем мире и борьба за права человека немыслимы без свободы прессы», подчеркнул Пан Ги Мун.
Все журналисты всех средств массовой информации должны иметь возможность делать свою работу. В интересах всего мира сделать так, чтобы говорить открыто было безопасно.
В общей сложности различные акции, связанные с 20-й годовщиной учреждения Всемирного дня свободы печати, организованы в 100 с лишним странах. Например, открытый форум по проблематике взаимоотношений журналистов и власти в столице Марокко Рабате. Специальный докладчик ООН на форуме в Марокко Франк Лару говорит.
Главное в деле защиты журналистов – это устранить безнаказанность за совершаемые против них преступления. Пока эти преступления не расследуются, или пока виновные в них остаются на свободе, общество продолжает расценивать их как малозначимые нарушения. И поскольку речь идет о публичной персоне, каждый скандально игнорируемый случай притеснения или насилия порождает не одно, а множество посягательств на личную безопасность журналистов. По аналогии с защитой прав человека нужны национальные механизмы защиты безопасности журналистов.
Главное мероприятие в связи с Днем свободы печати проходит со 2 по 4 мая в столице Коста-Рики Сан-Хосе. Международная конференция, на которой выступит президент США Барак Обама. В последний день здесь будет вручена престижная премия, ежегодно присуждаемая ООН и ЮНЕСКО, попавшему в беду репортеру. В этом году она достанется эфиопской журналистке Риоте Алему, заключенной в тюрьму за статьи о нищете и бесправии женщин в своей стране. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 3 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Почему чешский посол не может уехать в Братиславу? Греки готовятся к православной Пасхе. Более половины немцев считают ислам угрозой для своего общества. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 3 мая.
Радио «Свобода». Новости.
В России завершилась гражданская кампания «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по уболотному делу. 3 мая – день солидарности с Алексеем Гаскаровым. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф арестован в связи с расследованием убийства лидера национальной провинции Белуджистан в 2006 году. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый список врагов свободы печати. В список вошли 40 глав государств, в том числе Владимир Путин. Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии подтвердило факт падения транспортного самолета ВВС США на границе с Казахстаном. Сведений о погибших и раненых к вечеру пятницы не было. На борту находились 5 членов экипажа. Братья Царнаевы, обвиняемые в совершении взрыва в Бостоне, первоначально планировали подорвать себя в День независимости США 4 июля. Об этом американской телекомпании NBC рассказали сотрудники ФБР. Ведущая сила сирийской революции, Сирийская национальная коалиция, обвинила режим президента Башара Асада в массовой гибели мирных жителей в деревне Бейда на северо-западе страны. Южная Корея завершает вывод своего персонала из промышленного региона Кэсон, расположенного на территории КНДР. Таковы главные темы уходящего дня пятницы, 3 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 3 мая. В Праге в центре политической жизни оказалась коллизия, связанная с назначением нового посла Чехии в Братиславу. Пришедший к власти в начале года президент республики Милош Земан выдвинул на этот пост супругу бывшего главы государства Вацлава Клауса, 69-летнюю Ливию Клаусову. Несмотря на то, что дипломатический представитель Чехии в Братиславе уже формально был назначен, даже получил согласие на въезд от властей Словакии. Идее президента воспротивился министр иностранных дел Чехии и бывший соперник Земана в борьбе за пост главы государства Карл Шварценберг, заявивший, что он, как глава внешнеполитического ведомства, имеет приоритетное право назначать послов. В результате в конфликт оказались втянуты не только крупнейшие политические партии, но и бывший президент Чехии, нынешний президент Чехии и кандидат в президенты Чехии. Подробнее об этой ситуации я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Конституция чешская в каком-то смысле вышла. Как ее повернешь, так и вышла. Она предполагает порядок назначения послов. Порядок этот следующий. Посла или кандидата в послы выдвигает министр иностранных дел и при подтверждении этой кандидатуры премьером утверждает президент. Новый президент Милош Земан пришел к власти в результате прямых всеобщих выборов. Это несколько укрепила его мандат, по крайней мере, в глазах общественности, и он пытается работать по дальнейшему укреплению своих полномочий. То есть пытается де-факто использовать сильный мандат для того, чтобы ввести некое полупрезидентское правление в стране. Вот фон для этого конфликта. Ливия Клаусова, несомненно, могла бы занять такой пост. У нее есть все предпосылки. Она словачка по происхождению, у нее есть хорошее образование экономическое, правда. Ее ценят в Словакии. С другой стороны, сам президент Милош Земан ей многим обязан. И ей, и ее супругу Вацлаву Клаусу, но в частности ей, потому что она лично поддержала кандидатуру Милоша Земана в ходе президентских выборов тем, что подвергла сомнению возможности и роль будущую жены Карла Шварценберга в качестве возможной первой дамы. Когда она это подвергла сомнению в связи с тем, что та не говорит по-чешски совершенно, да и вообще иностранка в полном смысле этого слова, которая здесь никогда не жила, это, естественно, сыграло Земану на руку. Он, естественно, пытается сейчас расплатиться с этим долгом.
Из этого может выплыть, например, правительственный кризис. Ведь Шварценберг говорил о том, что в том случае, если будет назначена Клаусова послом, то он может покинуть свой пост и развалится правительственная коалиция.
Это угроза. На самом деле сейчас пока все складывается так, что из-за этого назначения вряд ли правительство развалится. Главная партия правительства, ОДС, Гражданская демократическая партия, поддержала парадоксально позицию Карла Шварценберга, то есть выступила против расширения, неожиданного и резкого расширения прерогатив президента. Получается так, что разваливать это правительство Шварценбергу и его партии нет никакого смысла. Оно и поддерживает позицию Шварценберга. С другой стороны, есть много других тем, вокруг которых может развалиться это правительство. Поскольку дело все-таки близится к выборам, через год небольшим состоятся выборы здесь, каждая из этих двух правых партий пытается укрепить свои позиции, выйти победителем из будущих выборов. А это требует, естественно, каких-то конфликтных шагов. То есть можно ожидать, что этот год будет крайне беспокойными. Вполне возможно, что правительство действительно в течение этого года развалится. Но это не значит, что возникнет сразу какое-то другое правительство или выборы будут ранними, преждевременные. Скорее всего, президент поручит тому же самому правительству довести дело до нечрезвычайных, а нормальных выборов в июне следующего года.
Получается, парадоксальным образом перемешалось правое и левое в чешской политике. Выходит, что левый президент Милош Земан, сейчас у него такой политический роман с бывшим президентом-консерватором Клаусом и его супругой, соответственно.
Вы совершенно правы, и это не в первый раз. Дело в том, что здесь очень часто политика проходит, я бы сказал, в режиме личных союзов. Личный союз между бывшим президентом Вацлавом Клаусом и Милошем Земаном, нынешним президентом, всегда был достаточно силен и очевиден. И в период, когда обе партии под их руководством заключали оппозиционный союз, оппозиционный договор, и последующее время они всякий раз повторяли, что они политически непримиримые противники, а по жизни непримиримые друзья. Странное сочетание. Это же относится порой и к партиям, естественно. Это не значит, что отменены политические позиции, политические противоречия. Они сохраняются. Но чем ближе к выборам, тем активнее стараются политические игроки заключать какие-то личные союзы.
Что уже же был назначен посол фактически в Словакию, и уже он получил агреману от правительства Словакии, и получается, что несчастный человек уже получил работу, теперь он ее, очевидно, может и не получить, и как на это реагирует Братислава?
Братислава на это отреагировала крайне спокойно по той простой причине, что у власти там находятся социал-демократы. Они крайне доброжелательно и тепло относятся к нынешнему президенту республики Милошу Земану, потому что он и сам по крови социал-демократ. То есть его предложение, хотя и естественно застало их врасплох, не показалось им неприемлемым. Действительно несчастный дипломат, который был уже вроде бы назначен, он был предложен фактически министром иностранных дел, оказался в нелепой ситуации. Но, к счастью для республики, это не слишком значительная фигура, он вряд ли может вокруг своего назначения устроить какой-то политический скандал. Поэтому это, так сказать, нерешающий вопрос. Словаки ясно дали понять, что они Ливию Клаусову будут сердечно приветствовать в своей стране как посла Чехии.
Ваш прогноз, назначат ее послом или нет?
Думаю, в ближайший момент это не разрешится. И все участники этого спора, собственно, дали понять, что они готовы ждать до следующих выборов, принять в расчет даже возможность того, что целый год не будет чешского посла в Братиславе. Оба главные актеры и в прошлом оппоненты по президентским выборам воспринимают ситуацию как возможность потери лица, чего им не хочется. Если сейчас уступит президент, он покажет свою слабость. Если уступит Карл Шварценберг, он покажет свою слабость как председатель партии правительственной и, естественно, как нынешний министр иностранных дел. Думаю, им этого не хочется. они скорее отложат это в долгий ящик.
О чешской политике мы беседовали с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 3 мая. Каждый второй житель Германии воспринимает ислам в качестве угрозы и считает, что эта религия не соответствует ценностям западного мира. Таковы данные мониторинга, проведенного сотрудниками немецкого фонда имени Бертельсмана, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Для многих немцев ислам – это по-прежнему тайна за семью печатями, загадка с подвохом, но без ответа, а поэтому и источник страха. По данным исследования, проведенного фондом имени Бертельсмана, 57% жителей восточных земель Германии и 49% жителей западных земель считают, что ислам представляет угрозу для немецкого общества. Вот как прокомментировал данные мониторинга сотрудник фонда имени Бертельсмана Штефан Фопель.
В контексте нынешних настроений немецкого общества по отношению к исламу, к результатам этого исследования нужно отнестись очень серьезно. Совершенно ясно, что существует острая необходимость проводить разъяснительную работу с целью разрушить имеющиеся предубеждения и стереотипы.
Комментируя результаты исследования, проведенного фондом имени Бертельсмана, общественные деятели и представители религиозных конфессий Германии призвали граждан страны вступить в более интенсивный диалог с исламом. Председатель Совета Евангелической Церкви Германии Николаус Шнайдер заявил: «Данные мониторинга стали дополнительным подтверждением того, что у значительной части жителей Германии искаженные представления об исламе. Создается впечатление, что в глазах многих наших сограждан мусульмане ассоциируются с религиозным экстремизмом, который проявляет себя в других регионах мира, и в результате наши сограждане-мусульмане вынуждены как бы брать на себя ответственность за деятельность этих группировок». По мнению министра по делам интеграции федеральной земли Баден-Вюртемберг Билькай Эней, в немецких школах следует вести уроки этики, а также запустить проекты, связанные с воспитанием в детях восприимчивости. При этом Билькай Эней считает, что мусульмане в такой же степени, как и коренные жители Германии, ответственны за то, чтобы толерантность носила двусторонний характер. Эней убеждена, что мусульмане могли бы быть куда более открытыми по отношению к окружающим их людям, не исповедующим ислам. Например, приглашать тех на мусульманские праздники. А вот мнение министра по вопросам интеграции Северного Рейна-Вестфалии Гунтрама Шнайдера. В этой федеральной земле Германии, так же как и в Бадене-Вюртемберге, проживает немало иммигрантов-мусульман.
Как только у нас начинают обсуждать исламскую тему, то сразу же речь заходит о салафитах. И это только усиливает существующие в немецком обществе стереотипы. И сразу же исчезает рационализм при обсуждении данной проблемы. При этом не стоит забывать, что ислам является частью Германии.
Представителя входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза, председателя комиссии Бундестага по внутренним делам Вольфганга Босбаха, результаты мониторинга настораживают куда больше. «Мы должны серьезно воспринять обеспокоенность наших граждан. Мы не вправе рассматривать исламизм как некую относительную категорию. В Германии живут 40 тысяч исламистов. Если государство начнет подчиняться религиозным принципам, то оно перестанет иметь что-то общее с демократией». При этом, согласно мониторингу, проведенному фондом имени Бертельсмана, 80% живущих в Германии мусульман считают демократию хорошей формой правления. Среди христиан таковых несколько больше – 90%. Любопытными стали результаты исследования фонда имени Бертельсмана в плане отношения жителей Германии к гомосексуализму. Выяснилось, что среди опрошенных 70% католиков, 78% протестантов и 48% мусульман одобряют гомосексуальные браки. И это несмотря на то, что по законам шариата гомосексуализм является наказуемым деянием. В ходе исследования были опрошены жители не только Германии, но и других стран. Так выяснилось, например, что по мнению каждого третьего жителя Турции, угрозу для ислама представляет христианство. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Университетская солидарность. Почему несуществующее сообщество преподавателей Российской высшей школы решило объединиться? Сможет ли профсоюз исправить системные ошибки в образовании? Насущные вопросы и стратегии выхода из кризиса обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 5 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Вы слушаете «Радио Свобода». В конце недели православные христиане будут отмечать Пасху, праздник Воскресения Христова. Поговорим о том, что такое Пасха в Греции, стране, где подавляющее большинство 10-миллионного населения православные, где религия не отделена от государства. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикопулосом.
Есть такие так называемые новые земли, ну, понятное дело, что по прошествии времени они уже не новые, но та территория, которая была присоединена к Греции уже в 20 веке, боевые действия, прежде всего, с турками шли до 1922 года, эти территории и часть островов, они оказались под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Остальное все является греческой церковью, ее по-русски называют православная церковь Эллады. У нас нет патриарха, у нас есть архиепископ.
Но сейчас даже новые земли управляются православной церковью Эллады.
Да, вы знаете, даже в 2005 году был довольно-таки серьезный конфликт между греческой православной церковью и Константинопольским патриархатом как раз вот по поводу управления. Дело в том, что архиепископ, тогда это был архиепископ Христодулос, покойный ныне, он фактически своим волевым решением продавил своих кандидатур на пост митрополита. Естественно, патриарх Константинопольский Варфоломей возмутился, воспротивился, и, к сожалению, вот пришлось Министерству иностранных дел Греции выступать посредником и как-то пытаться смягчить конфликт. Вот в Греции православная церковь не отделена от государства, поэтому является часть государственной структуры, и, естественно, патриарх, как представитель, по сути дела, другого государства, а в Турции он вообще считается чиновником государственным, естественно, на территории Греции, в общем-то, чтобы он распоряжался, многие не очень-то этого хотят.
Православные в Греции ощущают себя частью церкви Эллады, или, может быть, они хотя бы отчасти считают, что принадлежат Константинопольской церкви, которая считается первой среди равных?
Существует уважение перед Константинополем, и по-прежнему главным православным храмом считается Святая София. Это бесспорно. Константинополь по-прежнему в Греции называют Константинополем, а не Стамбулом, в том числе и в официальной печати. Паства не относится к патриарху Варфоломею, как, скажем, высшему начальнику, хотя, опять-таки, повторюсь, существует уважение. Статус вселенский здесь, в общем-то, тоже не все поддерживают, поэтому чаще можно услышать Константинопольский патриарх.
Поговорим, собственно, о Пасхе. Учитывая, что в Греции церковь не отделена от государства, это государственный праздник?
Да, прежде всего, это государственный праздник. Пасха у нас самый важный праздник, самый общественный важный праздник. Ему предшествует Великий пост, и многие его в Греции держат, благо это несложно, потому что у нас разрешено, скажем, морепродукты употреблять, а в Греции с ними не совсем неплохо. После этого поста, естественно, Пасха празднуется пышно, торжественно, весело, и, в общем-то, по сути дела, это праздник номер один в стране. То меньшим, скажем, размахом празднуется Успение Богородицы на 15 августа, и еще более скромно празднуется Рождество. Пасхальными у нас выступлениями даже генеральный секретарь Коммунистической партии Греции выступает.
И что же он желает?
Желает не Христос воскресе, а здоровья, долгих лет жизни и так далее. Но это, конечно, феномен довольно странный, тем более, что греческая коммунистическая партия очень консервативна, это партия скорее такого северокорейского стиля с сталинским чистым уклоном. Пример для того специально, чтобы подчеркнуть, насколько важен праздник Пасхи в жизни грека. Пожалуй, наверное, еще гастрономическим оттенком, потому что на первый день после Пасхи, то есть вот сам этот после ночной службы, идет такой ритуал запечения на вертеле барана, ягненка. Это обязательно должна быть баранина. А в ночь после разговения происходит с помощью такого супчик называется майерица, делается из бараньих потрошков. После раздачи благодатного огня многие как раз направляются в таверну, чтобы разговеться этим супчиком, даже если, может, они не держали Великий пост.
Подавляющее большинство греков относит себя к православным. Значит ли это, что почти все население страны посещает пасхальные службы?
Некоторые только в этот день и ходят, к вечеру, к вечерней службе. В русской православной церкви служба идет куда длиннее. А в Греции пасхальная служба, она не очень длинная. В общем, большинство так вообще паствы, кто приходит, получает вот благодатный огонь и разносит. Некоторые приходят вообще за 5 минут до объявления «Христос воскресе», да, получив этот благодатный огонь, быстрее спешат разойтись вот к тому самому супчику, про который я уже упомянул.
О православной Пасхе в Греции говорил афинский журналист Сократ Грамматикополос. Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Как сообщила поздно вечером в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию теракта в Бостоне, братья Царнаевы изготовляли взрывные устройства на квартире Тамерлана Царнаева, где тот жил со своей женой и 3-летней дочерью. Аналогичные сведения со ссылкой на неназванных официальных лиц приводит телекомпания NBC. Обе телекомпании, а также газета New York Times сообщают, что содержащийся под стражей 19-летний Джахар Царнаев рассказал следователям, что он и его брат изначально планировали стать смертниками и устроить взрывы 4 июля, когда в США отмечается национальный праздник – День независимости. Однако изготовить бомбы им удалось раньше, чем они предполагали, и они решили перенести атаку на более ранний срок. Царнаев рассказал также, что они с братом смотрели в интернете видеозаписи с проповедями одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Анвара Аль-Авлаки. Однако, как сообщает New York Times, у следователей нет никаких оснований считать, что братья Царнаевы встречались с Аль-Авлаки. Этот лидер «Аль-Каида» был убит в Йемене в 2011 году. Впервые в истории Федеральное бюро расследований включила в список самых разыскиваемых террористов женщину. Речь идет о Джоанне Чесимарт, убившей полицейского в штате Нью-Джерси в 1973 году. Как напоминает телекомпания ABC, Чесимарт, которая была членом радикальной группировки «Черная освободительная армия», насмерть застрелила полицейского Вернера Форестера, когда тот остановил автомобиль, в котором она находилась. К тому времени Чесимарт находилась в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе ограблении банка. В 1977 году Чесимарт была признана виновной в убийстве Форестера и приговорена к пожизненному тюремному заключению. 2 года спустя она бежала из тюрьмы, а в 1984 году оказалась на Кубе, где проживает по сей день. Вот что сказал на пресс-конференции, которую транслировала ABC, полковник полиции штата Нью-Джерси Рик Фуэнтес. По сей день, находясь на Кубе, где она нашла прибежище и трибуну для своих заявлений, Чесимарт продолжает призывать своих сторонников к действиям против Соединенных Штатов. Фуэнтес отметил при этом, что режим Кастро использует Чесимарт в пропагандистских целях, и что у американских властей есть основания считать, что Чесимарт поддерживает связи с террористическими группировками. За поимку Чесимарт назначено денежное вознаграждение в размере $2 миллионов. Сейчас ей 65 лет. Она является теткой и крестной матерью рэпера Тупака Шакура, убитого в перестрелке в Лас-Вегасе в 1996 году. Хотите прославиться на всю галактику? Такую возможность вам предоставит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА и Университет Колорадо, сообщает NPR, Национальное общественное радио США. Ученые, готовящие запуск космического корабля «Мэйвен», который должен отправиться на марсианскую орбиту в ноябре этого года, объявили конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Красной планете. Тексты 3 лучших произведений будут помещены на компьютерный диск на борту корабля. Условия конкурса предельно просты. Стихи должны быть написаны по-английски и в жанре хайку. Конкурс открыт для всех людей на земном шаре. Если ваше стихотворение не выиграет на конкурсе, не отчаивайтесь. На компьютерном диске будут помещены и отправлены в космос имена всех, кто пришлет свои произведения на конкурс. Как отмечает телекомпания NBC, подобные программы НАСА осуществляет не в первый раз, и они пользуются огромной популярностью. На марсоходе Curiosity установлены 2 микрочипа, на которых записаны имена 1 200 000 жителей Земли.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Рубрика «Сегодняшний факт» возвращает нас к одной из главных тем программы, проходящему сегодня Всемирному дню свободы печати. Великобритания традиционно считается страной с давней, уходящей в 17 век, традицией свободы прессы. Первая газета вышла в Лондоне в 1621 году. Само слово «газета» впервые употреблено тоже в Англии в 1670-м. В Англии же была основана в 1851 году крупнейшее европейское информационное агентство «Рейтер», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британская пресса любит цитировать слова Уинстона Черчилля, говорившего, что свободная пресса – самый опасный враг тирании. В Англии нет государственных средств массовой информации и нет законодательства, регулирующего работу СМИ. Саморегулирование традиционно оставалось основным принципом их деятельности. Однако в Британии существует независимая комиссия по жалобам на прессу, которая будет в ближайшее время упразднена и заменена другим органом, а также наблюдающая за соблюдением этических норм журналистики и честной конкуренции государственная структура под названием Ofcom. Скандал, разродившийся в 2011 году, когда таблоид News of the World был увлечен в нелегальном прослушивании частных телефонов, побудил правительство назначить независимую комиссию для общественного расследования работы британской прессы во главе с лордом Левисоном. После 8-месячных расследований комиссия представила доклад, в котором главной рекомендацией было создание нового органа по регулированию работы прессы. Речь шла не о введении цензуры, а о необходимости законодательного оформления работы британских СМИ. Однако правительство проигнорировало эту рекомендацию. Было решено не создавать государственный орган по регулированию работы прессы, что стало бы ударом по ее независимости, а прибегнуть к традиционной в Британии королевской хартии, которая учредила бы независимый орган, регулирующий этическую сторону деятельности прессы и способный налагать на прессу штрафные санкции. Этот новый орган саморегулирования прессы будет иметь независимое финансирование, но будет подчинен государственному ведомству в сфере коммуникаций Ofcom. При этом присоединение к королевской хартии будет добровольным. Присоединившиеся к хартии уже не смогут игнорировать указания нового регулятора.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» исполнительный директор британского общества редакторов Боб Сетчуэлл. Общество редакторов – это влиятельная организация, объединяющая редакторов центральной и региональной прессы Великобритании.
Было бы неверно утверждать, что у нас нет свободы прессы, хотя иногда кое-кто и пытается ее ограничить. Однако ни в британской традиции репрессивные акции, направленные против журналистов, которые наблюдаются в других странах. Нельзя сказать, что у нас жизнь журналистов находится в опасности. Их не арестовывают, они находятся под защитой закона. Правда, сейчас возникают угрозы 300-летней свободе прессы в Британии, хотя у нас по-прежнему каждая газета сама регулирует свою деятельность. Практика показала, что существующий в Британии принцип саморегулирования прессы заставляет редакторов дважды подумать, прежде чем решиться на неоднозначную публикацию, которую можно было бы трактовать как угрозу общественным интересам или как вмешательство в частную жизнь. Наряду с этим принципом с викторианских времен у нас существует закон о клевете, который также является своего рода регулятором работы прессы. Полагаю, что в целом редакционные стандарты в британской прессе очень высоки. Сейчас многие с ностальгией вспоминают золотой век британской прессы, когда у газет были миллионные тиражи, как, к примеру, Daily Express, печатавшийся тиражом в 6-7 миллионов экземпляров, или как у принадлежавшей Руперту Мердоку и закрывшейся из-за злоупотребления News of the World. Такие времена были еще 50-60 лет назад. Высокие стандарты редакционной политики поддерживаются и реальной конкуренцией, существующей в британской прессе. Такая конкуренция существует не только в прессе, но и на телевидении, на радио и даже в интернете среди электронных изданий. Высокие стандарты британских средств массовой информации многим обязаны существующей у нас подлинной конкуренции.
Гость гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, был исполнительный директор британского общества редакторов Боб Сетчуэлл. Отмечается Всемирный день свободы печати. Вот так обстояли дела в пятницу 3 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Скрипач Яша Хейфец родился в Вильнюсе. Каждый год в столице Литвы проходит конкурс скрипачей имени Яши Хейфеца. Возглавляет жюри Гидон Кремер.
Его исполнительский стиль, даже если он не обязательно близок, заслуживает глубокого уважения. Это был один из скрипачей, которых всегда можно узнать.
Подробнее о конкурсе имени Хейфеца и музыкальной жизни Вильнюса в пятницу в 9 вечера.